Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». И сегодня я вам представляю наших гостей. Это театр «Слово» под руководством Тамары Никитишны Ворониной, народной артистки России. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот теперь вы сами представьте тех, кто будет участвовать в нашей сегодняшней передаче.
Валентина Федоровна, сегодня я так спланировала нашу встречу и пригласила для того материала, который мы сейчас представим слушателям, обязательно еще актеров, заслуженную артистку России Наталью Иванову, заслуженного артиста России Александра Викулина и артиста театра и кино Александра Кичигина. Вы знаете, такого материала мы еще не давали на радио. И это наше такое первое представление, потому что...
Эксклюзив такой, можно
эксклюзив,
сказать.
Эксклюзив, да, потому что мы о слугах еще не говорилось. Угу. Кто же они такие? Что это было за люди?
Ну, мы вскользь как бы всегда говорили, что да, сделаю, и слуги, и же с ними.
А я сделаю вам пометочку такую. Вы знаете, поскольку мне приходится все это изучать, то я должна обратить внимание и слушателей, и вас, что слуги были при дворе из простых людей. Няни, камердинеры, да, они были из простых людей, из сельских деревень, из деревень. Буквально вот такие были люди, как Нагорны. И вы сегодня с этим столкнетесь, вы сегодня это услышите. Действительно, это, понимаете, это так было важно для воспитания детей, государя, детей, чтобы они видели, чтобы они общались с людьми предельно простыми, чтобы понимать, что же такое
подданными
народ.
Подданными их, да?
Да.
Кто
да.
такие подданные?
Кто такие подданные? Честное слово, Валентина Федоровна, я всегда думала, что это графы, князья.
С каких-то больших,
совершенно верно.
Фамилий.
И когда я столкнулась, поэтому я решила непременно познакомить слушателей, что же было около царя? Кто отдал свою жизнь
за царя?
За царя?
Ну, и это справедливо.
Не зря ведь,
да.
опера.
Да,
жизнь
за царя. Да.
Совершенно
это
точно.
Справедливо, потому что действительно мы говорим многие-многие годы о том, кто окружал царскую семью в последние дни и годы, и дни их жизни, но мы не как-то подробно никогда не останавливаемся на
так
их
вот,
историях.
Сегодня мы познакомим слушателей.
Тем более это ценно в преддверии вот этого очередного фестиваля «Царские дни».
Жизнь
этой даты
за царя, царские слуги. У меня программа ведь, у меня проект «Уральская Голгофа». Следовательно, «Уральская Голгофа», «Царские слуги». О слугах редко, когда принято вспоминать, особенно когда речь идет о царях. Но верным слугой всегда было принято гордиться на Руси. Четверо царских слуг в июле 1918 года не оставили своих хозяев и приняли вместе с ними мученическую смерть. На самом деле этих верных и преданных людей было значительно больше. Многие приняли смерть за царскую семью несколько ранее. Другие же были насильно изгнаны из мест, где содержалась под охраной семья Николая II. А об этих четверых до сих пор ведутся споры. Причислять или нет их к лику святых вместе со страстотерпцами? Но все это формальности. Главное, мы знаем, что они выполнили свой долг до конца.
Thank you.
с благоговением, вспоминая великий подвиг святых царственных мучеников, отдавших жизнь за православную церковь и за великую Россию, мы не должны забывать тех замечательных людей, которые разделили с ними горечь ссылки, бесчисленные страдания, восшествие на Голгофу. При этом хотелось бы отметить, что для большинства из них эта Голгофа носила добровольный характер. Эти люди пожелали остаться со своим возлюбленным монархом до конца, хотя многие из них хорошо представляли себе, каким должен быть этот конец. Эти славные люди принадлежали к разным сословиям, имели разный уровень образования, неодинаковый взгляд на различные стороны жизни. Объединяло их одно – верность долгу и горячую любовь к царю и его августейшей семье, которую им посчастливилось узнать. Вот их имена – доктор Евгений Сергеевич Боткин, горничная государыни Анна Степановна Демидова, повар царской семьи Иван Михайлович Харитонов, лакей государя Алексей Егорыч Труп. Они приняли мученическую смерть одновременно с государем. Несколькими днями раньше были зверски убиты дядька наследника престола Клементий Григорьевич Нагорный и служивший на царской яхте штандарт Иван Дмитриевич Сиднев, а также сопровождавший государя от царского села до Екатеринбурга граф Илья Леонидович Татищев и князь Василий Александрович Долгорукий. Несколько позднее смерть постигла двух замечательных женщин – гофрелькатрису Екатерину Адольфовну Шнейдер и фрейлину графиню Анастасию Васильевну Генрикову. Чудом спаслись камердинер государя Чемодуров, камердинер императрицы Волков, няня царевин Теглева, баронесса Буксгевден. Иностранное подданство спасло жизнь учителям цесаревича Пьеру Жильяру и Сиднею Гипсу, до конца служившим своему царственному ученику. Близость к августейшей семье сыграла немалую роль в том, что уроженец республиканской Швейцарии Жильяр станет позднее монархистом, а приверженец англиканской церкви Гоббс примет православие, станет иеромонахом, а позднее и архимандритом. Наконец отметим, что ровно через сутки после гибели царской семьи в Алапаевске под Екатеринбургом была совершена неслыханно зверская казнь великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, сыновей замечательного поэта великого князя Константина Константиновича, К.Р., Иоанна, Константина и Игоря, и юного поэта князя Полей, сына великого князя Павла Александровича. С ними мученическую смерть претерпели верная спутница Елизаветы Федоровны, монахиня Варвара Яковлева и служащий великого князя Сергея Михайловича Федор Семенович Ремис. Список этот можно было бы продолжить. Мы склоняем пред их памятью наши обнаженные головы. Среди всех первое место принадлежит замечательному врачу и истинному человеку Евгению Сергеевичу Боткину. Уже одна только его фамилия заставляет вспомнить династию великих русских врачей, ученых и литераторов. Доктор Боткин.
Он родился в царском селе, где выросли дочери государя-императора. Отец его, Сергей Петрович Боткин, лейб-медик, именем которого названы знаменитые Боткинские бараки. Евгений Сергеевич получил блестящее домашнее образование, учился на физико-математическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета, а затем в военно-медицинской академии, которую окончил с отличием. Служил в Мариинской больнице для бедных. 22 лет был командирован в Германию, где слушал лекции по невропатологии, детским болезням, акушерству и другим дисциплинам. Некоторое время служил врачом при придворной певческой капелле, которую руководил Балакирев. С 1904 года назначен на должность главного уполномоченного по медицинской части в действующей армии. Оставив дома жену с 4 детьми, отправился на фронт. Проявлял величайший гуманизм по отношению к солдатам не только русским, но и японским. Замечательны его слова. В отношении врача к больному никогда не должно быть суровости. Он не должен забывать, что перед ним больной человек, нередко страдающий от своей нервной болезни не менее, чем от другой, от физической, и заслуживающий поэтому сердечного внимания и участия. По желанию государыни 15 апреля 1908 года его назначили ее личным лейб-медиком. При нем остались дети, и его младший сын Глеб стал другом цесаревича и его ровесника. Полюбили его и великие княжны. «Моя любовь к ним», — говорил он об императоре и членах его семьи, «и преданность безграничны. Своей добротой они сделали меня рабом своим до конца дней моих». Когда Временное правительство отправило царскую семью в Сибирь, вместе с ней поехал и доктор Боткин. Жизнь в Тобольске была более свободной, чем в царском селе. Местные жители оценили доброго и великодушного доктора и часто приглашали его к себе для лечения или совета. При этом доктор ни с кого не брал платы. В то же время он делал все, чтобы добиться у властей возможности максимально облегчить страдания больного наследника. «Ребенок должен быть определен в больницу. Я не имею больше лекарств и перевязочного материала. Нынешние, господа, положения должны быть гуманны хотя бы к детям», — резко заявлял он председателю облсполкома Белобородову. Но у этого гуманиста были уже свои планы и относительно больного ребенка, и относительно всех узников Ипатьевского дома. Был у него план и в отношении известного всему просвещенному миру России доктора Боткина. «Доктор, революционный штаб решил выпустить вас на свободу. Вы можете возглавить больницу в Москве или открыть собственную практику. Вас никто не посмеет тронуть. Чему вам жертвовать собой, доктор? Вы же всегда придерживались либеральных взглядов». «В молодости я был даже атеистом, но Господь наставил меня на путь свой. Человек верующий не может не быть монархистом. Я благодарен вам за то, что вы озабочены моей судьбой, но помогите этой несчастной семье, которая не ропщет, а несет свой крест. В том доме, откуда вы меня привели сюда, живут великие души России, которые облиты грязью политиков». Лейб-медик предчувствовал свою гибель, но не хотел изменить государю. В ночь на 17 июля он был убит двумя выстрелами в подвале Ипатьевского дома. Тело его вместе с телами других мучеников было сожжено в страшной ганиной яме. От него остались только отрезанный палец, зубная коронка и разбитое пенсне. Дворянин, лейб-медик, кавалер 5 российских и 1 болгарского орденов, погиб, не изменив своей присяги.
Мы докатились до предела. Голгофы тень побеждена, безумье миром овладела. О, как смеется сатана!
Другой верный царский слуга, матрос с императорской яхты «Штандарт» Клементий Григорьевич Нагорный, дядька цесаревича Алексея. Нагорный! Какая прекрасная христианская фамилия! Уроженец села Пустоваровка Киевской губернии, он мог бы спокойно жить на своей родине и даже служить под штандартами гетмана Скоропадского, но единожды принятая присяга – и любовь к наследнику заставляют его до конца пройти путь служения царской семье. Прекрасно сказал о нем поэт Бехтеев, знаменитый царский гусляр. «Пройдет свободы хмель позорный, забудет Русь кровавый бой, но будет жить матрос Нагорный в преданиях Родины Святой». Вместе с Боткиным он будет сопровождать царскую чету с великой княжной Марией Николаевной из Тобольска в Екатеринбург. По указанию революционных властей, царственные узники должны будут сами нести тяжелый груз. Мужественный и благородный матрос пытался взять в руки тяжелый чемодан великой княжны Марии Николаевны, но получил удар по лицу от взорвавшегося хама. Ему не разрешили жить в доме особого назначения. Через несколько дней он был расстрелян. Вместе с ним 10 июля 1918 года погибли близкие государю люди: генерал, граф Илья Леонидович Татищев и всегда далекий от политики князь Василий Александрович Долгорукий. Валя, как ласково называл его государь. Вся их вина, как любили в хрущевско-брежневские времена писать о свободолюбивых бандитах и террористах, заключалась в том, что эти аполитичные люди просто хотели оставаться с государем до последнего часа. «Я желал бы только одного, чтобы меня не разлучали с государем и чтобы дали умереть вместе с ним», говорил граф Татищев Пьеру Жильяру. Их вывели за кладбище и, расстреляв, даже не зарыли. В числе погибших в Ипатьевском доме был и Иван Михайлович Харитонов, занимавший скромную должность повара. После февральского переворота он заменил метрдотеля императорской кухни Кюба, эмигрировавшего из России. Поварскому искусству Иван Михайлович обучался в Париже. Находясь в ссылке, он давал уроки хлебопечения юным царевнам. Он делал все возможное, чтобы ничтожными средствами порадовать своих высоких хозяев. Часто утешал их в грустные минуты. Он был среди тех, кто находился в страшном подвале, и одним из первых умер под пулями убийц. Одновременно с ним погиб и Алексей Егорович Труп, католик из латгальской деревни Колногова. Имя Алоизия Труппа редко вспоминается в истории. Лакей и есть лакей. В русской литературе упоминаются в лучшем случае смешные, ленивые и глуповатые персонажи, за исключением пушкинского Савельича и чеховского Фирса. Тем более необходимо отдать должное верному царскому слуге, лишенному показного героизма, но зная, что его ожидает, до конца исполнявшему свою негероическую должность при царской семье. Не забудем же этого простого и благородного человека.
В числе верных слуг царя мы видим и трех женщин, также принадлежащих к разным социальным кругам. Камеристка, или по-русски комнатная девушка императрицы, Анна Степановна Демидова, простая женщина, о которой мы также практически ничего не знаем, видимо, не имела своей семьи, которую ей заменяли государыня и ее дочери. Нюта, как ласково звала ее государыня, подобно большинству сопровождавших царскую семью, природным героизмом не отличалась. «Я так боюсь большевиков, мистер Гибс», — признавалась она. «Я не знаю, что они с нами могут сделать». В страшную июльскую ночь она в ужасе металась по подвалу, защищаясь от пуль извергов подушкой. Видимо, попавшие в нее пули отскакивали от бриллиантов, которые она пыталась сохранить для царской семьи. Известно, что она была высокого роста. Труп ее даже приняли за тело императрицы. На долю этой совершенно безвинной девушки выпали самые страшные муки. Остается только удивляться, почему эти изверги не могли в последний момент разрешить ей покинуть это страшное место. Может быть, садистам, подобным Ермакову, до 50-х годов выступавшему перед пионерами с лекциями о расстреле царской семьи, эти страдания доставляли особое удовольствие? Да, Нюта не была героиней. Ее невозможно сравнить с Софьей Перовской, с героическим фанатизмом, убивающей не только царя-освободителя, но и многих случайных людей, оказавшихся на месте жестокого и подлого акта, а затем испытывающей мазохистское наслаждение от предвкушения справедливого наказания за преступление во имя народа. Но то, что совершила эта скромная и любящая девушка, не должно быть забыто.